Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», тут Тейл Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о семейном мире, и вы хотели перейти
да,
к плюс.
Я вспоминаю юношей, как приехал в знаменитый храм, где служит в Подмосковье, его называют подмосковный мудрец, отец Валерьян Кречетов, отец семи детей, он уже в монашестве вместе со своей матушкой, отрадная называется, за Одинцова. И вспомнил я к нашему разговору, жил там на покое замечательный священник, уже старенький, наверное, за 90 лет, отец Тихон Пелих. Матушка его скончалась, батюшка этот был славен своей кротостью, глубиной, ясностью очей и таким миром, который прямо, знаете, осязаемо исходил из него и обвивал тех, кто находился рядом. Я, по крайней мере, это почувствовал, будучи студентом университета. Отец Тихон был славен тем, что он жил в Загорске еще тогда, в будущем Сергиевом Посаде, и к нему семинаристы валом валили венчаться. Вот не в родной академии, а почему-то в приходском храме отца Тихона. Такую он имел благодать, как в народе говорится, что венчанные им браки были счастливы. И хотели поссориться, и не получалось ничего. Мне было очень интересно посмотреть на этого живого святого. Я думаю, что он действительно был праведником, и даже удалось кратенько поисповедаться, что-то вот я говорил про осуждение, а батюшка только сказал: «Вы знаете, тут всегда лукавый присутствует, старайтесь не осуждать». И снизошла на меня благодать. Впоследствии я прочитал книжку об отце Тихоне. У него была чудная матушка, но с индивидуальными особенностями. Она была требовательная, гипертребовательная, а под старость, видимо, немножко это все переросло уже за черту нормы. И вот там приводится такой эпизод. Матушка старенькому батюшке говорит: «Отец Тихон, открой форточку». «Хорошо, дорогая», — открывает форточку. «Через минуту закрой форточку». «Хорошо, мне дует», — закрывает. И так могло продолжаться до 20, 30, 50 раз. Может быть, уже, знаете, рассеянный склероз или синильные, то есть старческие недуги. Батюшка без ропота, вот уж не знаю, можно ли это назвать самоуничтожением, или упражнением благочестия, с неизменной улыбкой, нисколько не выходя из себя, выполнял эти матушкины требования и оставался мирен. Я сам имею не такой богатый опыт семейной жизни, но думаю, что батюшка был подвижником, он нашел самого себя, он обрел во Христе мир, и, наверное, так сильно бы не воздействовал на прихожан, если бы не имел соответствующей домашней школы.
А я тоже вспомнила вот такую вот историю про одну прекрасную семью. Она вышла замуж во второй раз, у нее был ребенок от первого брака, и они родили еще троих детей, то есть у них было четверо детей. И он был такой прямо вот очень консервативный, такой домостроевский, прям отец семейства, и муж очень строгий, он не позволял ей работать, она сидела с детьми, они жили за городом, у них был какой-то уклад, хотя она преподаватель музыки, и
то
могла бы...
Интеллигентная дама.
Да, интеллигентная, могла бы спокойно заниматься с детьми и на дому, но сначала он настоял на том, чтобы они переехали из Москвы за город. Вот, и он еще неплохо зарабатывал, был такой бизнесмен, и вот у них такая прям строгость такая была, что мы вот дружили с ее детьми на площадке, встречались на детской, и она говорит, ой, нам пора, папа скоро придет с работы, значит, вот надо всем срочно бежать папу встречать. И она еще такая красивая была, невероятной русской такой красоты женщина, и было видно, какая она кроткая, как она безропотно всегда на все соглашается, ну, нехорошо, не буду работать, как ты сказал, ну, хорошо, да. Вот, и он же еще и принял ее ребенка вот от первого брака, и как-то так меня немножко все это смущало, потому что мне казалось, что он какой-то деспот немножко, и как-то он их душит. Что-то такое здесь было нездоровое, и самое неприятное было, на самом деле, еще то, что он запретил ей рассказывать ребенку о том, что он ему не родной отец. Ну, тоже как-то, тоже какая-то такая вот, ну какая-то ложь присутствовала. Хотя ребенок, наверное, и помнил, ему там года два было, когда они поженились. Ну, как-то вот какая-то все, и она вот такая вот была все время такая, знаете, собранная, лишь бы его никак...
Всегда готовая встретить искушение.
Да, всегда, она так вот всегда очень держала себя, чтобы ни с ним не ссориться,
не давать малейшего повода.
Не давать повода. Дети очень красивые, у них были прекрасная семья, все. Потом ему досталась очень серьезная должность замгубернатора одного из регионов России.
Да, да.
И они уехали туда жить, и он очень высоко поднялся по карьерной лестнице, ну, а она с детьми потащилась за ним. Опять же, как домохозяйка, такая вот курица-наседка.
Ну, жена губернатора.
При жене, да. Все кончилось тем, что он от нее ушел. Он бросил ее с четырьмя детьми, причем маленький ребенок был совсем, ну там,
это реальная
до года.
История.
Это абсолютно реальная история. Он от нее ушел, потому что ему с ней стало скучно. Потому что она слишком послушная, слишком безропотная, серая мышь, и вообще не соответствует его статусу высокопоставленного господина. Очень был церковный верующий мужчина такой, знаете, вот. И она, на самом деле, конечно, сейчас... Ну, для нее это все было шоком. Сейчас она вполне неплохо себя чувствует, как раз дает уроки, они живут в Москве, они вернулись, он детьми вообще не интересуется. У него там своя новая жизнь, своя новая жена и даже, по-моему, уже новые дети. Я это все к чему? Ну, может быть, не стоило уж такой безропотной-то быть? Может быть, есть какие-то такие, знаете, принципиальные моменты, за которые стоит побиться в семье даже при всей любви и при всем желании сохранить мир? Например, если ты живешь в Москве, у тебя здесь есть работа, друзья, какая-то жизнь... А муж требует, чтобы ты уехала в деревню.
Да.
И детей увезла, и там, не знаю, вырвала их из нормального образования, из какого-то уклада тоже, да? Или там, допустим, ну, бывают же, в конце концов, ситуации, когда у людей разная вера, или мужчина против того, чтобы женщина ходила в храм и крестила детей. Может быть, есть все-таки ситуации, когда отстоять свое мнение – это честнее и более...
Безусловно.
Более правильно, правди, когда совести нельзя уступить.
Безусловно. Приведенный вами пример из реальной жизни, во-первых, меня заставляет думать, что его церковность все-таки в кавычках, она носила внешний характер. Я даю определение церковности как состояние сердца. Мы уже упомянули слова Христа: «Научитесь от меня, яко кроток и смирен сердцем». Что это за церковность синей бороды, Кощея Бессмертного, дядьки Черномора, который не уважает свободы и не видит суверенитета личности в любимом человеке, помыкая ею как вещью? Это что, ему доставляет моральное удовлетворение превратить супругу в такую девочку на побегушках? Мне это, честно говоря, глубоко противно, и я не дам комплимента церковности этого человека. А еще у меня догадка, что вознесенный на высоту иерархической лестницы, он, испытывая головокружение от успехов, вот эту гордыньку в нем присутствующую, он не только не умалил, она разрослась в нем пышным цветом. И есть столько таких историй, мы, наверное, обсуждали подобные темы, когда супруга вот вылепит даже мужа или подарит ему детей, выведет его в люди благодаря своей жертве, а он потом, забыв совесть и честь, ослепленный светом прожекторов, софитов и Юпитеров, совершает дезертирство, предательство, кого-то там какая-то Эллочка-людоедочка его подхватит. И, конечно, Конечно, мне только отрадно слышать, что эта натура оказалась не слабой, а сильной. Она, вы видите, как мама сохранила себя и сейчас с творческими своими талантами служит и другим детям. И не думаю, что у этого чиновника на душе
мир.
Рай и мир. Нет, совесть неумолимый судья будет стучать набат до страшного суда. Но мысль вы высказали глубоко верную. Все-таки в семейной жизни превращаться в тряпку, сдать полностью позиции, только бы лава не поперла из жерла Везувия. Конечно, есть такой путь, но мы видим, что этот путь не принес блага мужчине, который просто деградировал в своем эгоизме. И, безусловно, христианский брак, как учит нас апостол Павел, предполагает бережное отношение к женщине, сонаследнице вечной жизни, сонаследница, то есть она ничем не умалена перед мужем, и внимательно бы читали апостольские послания наши, брутальные мужья, они бы нигде не нашли никакого оправдания своему такому иезуитству или, скорее даже, поведению великого инквизитора, потому что супруга – это немощный сосуд, и должна обращаться с ней бережно и видеть в ней образ Божий, и взаимно служить друг другу. В этом смысле, конечно, девушка с характером, русская женщина, посмотрит рублем одарит. Она, конечно, могла бы занять изначально немножко другую позицию. В период жениховства, вот нельзя сразу выскакивать, не прознав душевные качества человека. Вот этот деспотизм бы должно было как-то его нужно было увидеть, как он там с мамой обращался, в семье. Потому что, видите, доминант у него оказалась такая стальная, какая-то языческая, я бы сказал, а не христианская. И, конечно, давайте пожелаем нашим слушательницам вот христианского достоинства, девушка или женщина с личностными качествами, безусловно, не стараясь занять место главы, вместе с тем должна призывать мужа придерживаться правил приличия. Знаете, я тоже слышал об одном женихе, который еще не успел сделать предложение, а своей будущей избраннице сказал: так, вычеркиваешь из записной книжки, я уже даже говорил об этом, имена всех своих подружек, я теперь твоя единственная подружка. Это, конечно, деспотизм, и дай Бог, чтобы наши мужья сами искали мира в семье, обладали хоть минимальным тактом и деликатностью и понимали, что настаивать на своем вовсе не есть домострой, а просто признак тупой головы и заносчивого сердца.
Ну, а как все-таки женщине вести себя, чтобы и тряпкой не быть, и все-таки остаться, ну, таким человеком с чувством собственного достоинства?
А вот изначально так себе поставить. Я девушка дворянского дворянского происхождения и приличного воспитания. Я впечатлена тем, как вы за мной ухаживаете, но при этом искренне вам сообщаю, что мысль наш союз, как союз двух лиц, обладающих чувством такта и деликатности, мы должны предупреждать нужды друг друга и помогать друг другу, но загонять в угол и превращать супругу в какого-то как это говорят, курьера, не имеющего ни собственного голоса, ни права даже высказывать мнение. Ну, это же басня «Волк и ягнёнок». Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Честно говоря, мне настолько противно такое поведение мужей, я прошу вас что-нибудь еще такое, новую грань открыть нашего разговора.
Ну, тогда давайте поговорим еще о таких ситуациях, я это уже упоминала, когда люди добились какого-то кажущегося мира в семье, какого-то баланса, но не за счет того, что они поступили кротко, услышали совесть свою и стали бережно друг к другу относиться, а просто от того, что они решили для себя бесполезным вообще бороться, бесполезным достучаться, и каждый из них замкнулся в своей ракушке. И они живут просто как, ну вот, как сказать... Ну,
растения.
Как соседи, да, или как растения. Ну, там они обязанности исполняют, там детей растят, деньги зарабатывают, да, квартиру убирают, ужин готовят, но семью их сложно назвать, они семья только по форме.
Да, бывает и такое, но я бы сделал здесь ставку на время. Время лечит, время хороший учитель. Ведь жизнь короткая такая. Я бы посоветовал таким супругам чаще слушать Булата Акуджаву. Не бойтесь говорить друг другу комплименты. Ловите, милые, любви прекрасные моменты. Чем старше мы становимся, тем больше начинаем понимать, что мы нуждаемся друг в друге. И не в меркантильном только плане, но именно в душевном, сердечном. А уж если кто-то из описанных вами супругов истинный христианин, то есть молится Господу, смотрит в лик Христа и Богородицы. Простите, но церковь, как мать, дышит любовью, и идеал любви отрицает безучастное, холодное, равнодушное отношение, когда ты словно в цисту, закрывшись, как такая инфузория, туфелька столетняя, просто существуешь, но не живешь. Вот у меня любимая героиня – это Герда, которая импульсами своего сердца растопила подмороженное сердце Кая. И все-таки мы люди, а не летучие мыши. Мы люди, но не мумии и не тролли, не шреки и не древопитеки. И поэтому я вот даже по себе могу сказать, разные периоды в семейной жизни ты проживаешь, по-разному себя ставишь в отношении своих близких. Но чем старше становишься, тем острее понимаешь, насколько драгоценен вот импульс любви, внимания. И к этому нужно себя приучать, в этом нет ни искренности, потому что, развивая ум, мы должны развивать и сердце. Вот мне хочется еще и сказать о том, что вокруг много гармоничных, очень интересных, творческих семей. И, может быть, мне как батюшке особенно повезло, потому что круг общения велик, но я хочу сказать, не оскудела наша земля и столица настоящими мужчинами и мудрыми женами. Вижу я примеры, где оба личности, оба творческие натуры, но они так распределяют свои обязанности. Конечно, супруга вся в детях, она смотрит не только за их тетрадками, но участвует в каких-то их дополнительных занятиях, но и муж, помимо того, что он кормилец, он нуждается в тепле от своих детей, и я вижу его такую детскую даже ласку в отношении детей. Она старается быть всегда красивой и привлекательный, потому что он и сам не дурен собой, время нас не молодит, и поэтому женщине нужно предпринимать определенные усилия. Тут и плавание тебе, и какие-то, наверное, упражнения физические, чтобы таки оставаться, ну, если не березкой, но и не превращаться в клушу, потому что момент тонкий, мужчин нужно держать на коротком поводке, нужно стараться всегда быть вдохновенной, приветливой, уметь сделать комплимент мужу. Без этого мы мужья тоже увядаем, как березовые листочки по осени. И вижу я, что немало-немало добрых семей, и вы знаете, к таким семьям льнут окружающие. Дом их всегда полон, они радуются молодежи. Дай Бог, чтобы и у наших слушателей от нашей передачи прибыло какого-то и разумения, и гармонии. Очень хочется, чтобы сегодня меньше было драм, трагедий, и очень бы хотелось, чтобы в лоне наших семей было больше улыбок, детского смеха, задушевного разговора между мужем и женой, у которых уже стаж семейной жизни за 25. Будем в это верить. Без веры жить нельзя.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о мире в семье. И вот вы вспоминали момент своего венчания, когда на тебя снисходит такая благодать и такое осознание чуда с тобой происходящего. И мне тоже это состояние знакомо. Меня посещали похожие ощущения в момент венчания, когда ты действительно понимаешь, что тебе авансом дали какую-то невероятную ценность, какой-то огромный дар. И надо как-то это все хранить, беречь, и ты такой наполненный этим чудом и этим счастьем, и потом проходит год-два, появляются дети, засасывает бытовуха, и ты периодически только оглядываешься назад и помнишь, да-да-да, у нас чудо, у нас было где-то чудо, где-то же оно есть, где-то оно есть. Сейчас я разгребу здесь между своими делами, невынесенным мусором, сломанным краном, недоготовленным ужином и двойкой по математике, я точно это чудо где-нибудь найду. И ложишься, и встаешь, и вот в этом дне сурка ты реально забываешься, забиваешься, и когда ты в какой-то момент вдруг ловишь себя на том, что вы ссоритесь из-за какой-то ерунды, из-за какой-то мелочи, то чудо тут вообще им даже и не пахнет. И это очень трудно, вот это состояние, вот это вот...
Реанимировать.
Да, и вот эту трезвость внутри себя держать, и вот эту благодарность друг другу, и вот это вот осознание того, что у тебя есть настоящая любовь, а ты ее размениваешь на фантики какие-то, вот эти, на эти мелочи бытовые, это очень печалит, когда на тебя это состояние, ну, когда ты об этом начинаешь всерьез задумываться, но большей частью ты все-таки очень сильно тратишь свои эмоции, свои чувства, и это тоже не способствует миру.
Предлагаю
в семье.
Рецепты.
Давайте.
Рецепт первый. Конечно, воскресный или праздничный день, служба, храм, отверстые царские врата. Ну, дай бог, дети не устроят какой-нибудь кишмиш у вас под ногами. И весь храм поет «Отче наш», вы стоите рядом с вашей супругой, смотрите боковым зрением, как она вся устремлена в вечность. Знаете, просыпается нежное чувство, что ты рыцарь, который должен беречь ее покой. Храм обновляет, возрождает, хотя, безусловно, сами мы плашать не должны. А вот еще обязательно, дорогие наши муженьки, нужно супругу раз в квартал, не реже, вывозить в филармонию или в консерваторию, в зал Петра Ильича Чайковского, желательно в партере или как придется, изучить ее вкусы. Влюблена она в Погодина, пусть послушает песни Вертинского в исполнении нашего камерного тенора. Нужно устраивать праздник, причем по возможности, чтобы супруга не была озабочена, ребенок залез под кресло или там начинает икать от голода. бабушке припоручить детей, но вот это очень важно, праздничная атмосфера с антрактом, все хорошо одеты, смотрим на портреты композиторов или актерской братьи, вы ведете ее под ручку, позвольте, позволь, милая, я уже в буфете занял место, пусть она почувствует себя королевой. А вот еще рецепт, вы говорите, милая Маша, милая Наташа, сегодня мы с детьми будем готовить обед. Не взыщи, что мы заказали пиццу, она еще теплая. Нам трудно сложные блюда самим изготовить, но вот салат шинковал лично я. Ты сиди на месте, мы будем подносить и уносить. Вот надо проявлять какую-то креативность, творчество, вносить это творчество в быт. Ну и, конечно, поездки, без них невозможно. Пусть нам не по карману путешествия в швейцарские Альпы, но уж в Крым-то сам Бог велит. И думается, что вот вырываясь за пределы нашей квартиры, оказываясь среди величественной природы, или там дикарем палаточку поставить, отгонять комаров от милой. Что-то, по-моему, я такие песни пою, а не смотрю, эфир-то у нас близок к концу.
Почти заканчиваем, но хотела еще спросить вас вот о чем. В каждом молитвословии православном есть молитвы о семейном благополучии, об умягчении мужа, который обижает свою жену, о мире в семье, и акафисты, и Петру и Февронии, и Богородице. Стоит ли прибегать к этим инструментам православному духовным. Христианину, духовным, да?
Особенно хорошо, когда супруги вместе, хоть чуть-чуть, но вместе помолятся. Я вот недавно беседовал с одной прихожанкой, супруг, который, будучи программистом, получает неплохую зарплату, около 100 тысяч, при этом у них уже четверо детей, она сама с детства в нашем храме, у нее коса золотистая, пшеничная, как в девушках. И вот он закончил семинарию, мы сейчас раздумываем, как бы ему направить стопы, сохранив пока профессию, свой рабочий статус, ну вот потихонечку входить, если Бог удостоит, в ткань церковного служения. Я задаю ей вопросы, говорю, ну а получается ли у вас вместе помолиться? Батюшка, если честно, то супруг рано утром уезжает на работу, вечером я тоже вся в детях, надо уложить спать. Вот утренних вечерних молитв не получается. Но когда мы готовимся приобщаться святых христовых тайн, мы всегда непременно читаем канон и молитвы к причащению. Ну что же, и это уже хорошо. Вы знаете, действительно, когда муж и жена, пусть на 5 минут, пусть перед обедом воскресным, на мгновение забудут все условности земной жизни и бытовые какие-то отвлекающие их вещи, и устремят свой взор ко Христу, который соединил их сердца, благословил их любовь. Пусть даже муженек, может быть, еще по складам, по славянски читает, супруга за него почитает, а он послушает, но по опыту скажу, что душа тогда соприкасается с сферой божественной благодати. Она, пусть на малое время, как-то умеряется, очищается, уходят посторонние помыслы. Мы вдруг ощущаем себя Адамом и Евой, которые в раю образовали собой первую церковь. И вот эти минутки Бога общения оказываются очень ценными для взаимного общения, потому что мы осуществляем изначальное наше предназначение лицем к лицу предстоять Небесному Отцу. А так как Бог сотворил Адама и Еву, церковь – это собрание единомысленных душ, то вот в этой соборной молитве, состоящей из маленького вашего семейного коллектива, какие-то открываются новые ресурсы, источники нравственных сил. Когда молитва войдет в наш дом, пусть в таких гомеопатических дозах, вы увидите, что станет легче находить общий язык, вы найдете какие-то внутренние возможности избегать глупых ссор, потому что по сравнению со словами «да светится имя Твое», что значит наше, каким тоном ты со мной разговариваешь, почему ты не сделал того-то и того-то, дадим место Божьей благодати в наших сердцах, в нашем жилище. Кстати, неплохо и батюшку бы пригласить осветить кооперативную квартиру, купленную для нас родителями. Это тоже не пустяк, принять священника дома, это отдельная тема для наших будущих бесед.
Хорошая тема, обязательно обсудим ее в одной из следующих программ. Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Артемий Владимиров. Вы слушали программу «Семейный час» Тутты Ларсен на радио «Вера». Всего доброго.
До свидания, друзья. Мир вам.
«Семейный час» на радио «Вера».